Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы о молитве из творений святителя Игнатия Брянчанинова, беседу нашего корреспондента Анны Александровой с регентом и преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким о богослужении на Антипасху, рассказ протоиерея Ильи Шапира о преподобном Иосифе Песнописце, и в завершении нашей передачи литературная страница.
Дух молитвы новоначального. Заключение. Кто не брежет о упражнении внимательную, растворенную покаянием молитвою, тот чужд преуспеяния духовного, чужд плодов духовных, находится во мраке многообразного самообольщения. Смирение есть единственный жертвенник, на котором дозволено человеком приносить молитвенные жертвы Богу. Единственный жертвенник, с которого молитвенные жертвы приемлются Богом. Молитва есть мать всех истинных божественных добродетелей. Невозможно никакое духовное преуспеяние для того, кто отверг смирение, кто не озаботился вступить в священный союз с молитвою. Упражнение молитвою есть завещание апостола «Непрестанно молитесь», — говорит нам апостол. Упражнение молитвою есть заповедь самого Господа, заповедь, соединенная с обетованием. «Просите», — приглашает нас Господь, повелевает нам Господь и дастся вам. Ищите и обрящите, толците и отверзится вам. Не воздремлет, ниже уснет молитва, доколе не укажет возлюбившему ее и постоянно упражняющемуся в ней чертог наслаждений вечных, доколе не введет его в небо. Там она преобразится в непрестанную жертву хвалы. Эту хвалу непрестанно будут приносить, будут провозглашать неумолчно избранные Божии от непрестанного ощущения блаженства в вечности, прозябшего здесь, на земле и во времени, от семян покаяния, посеянных внимательную и усердную молитвою. Аминь.
Избранные главы о молитве из творений святителя Игнатия Брянчанинова читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студии «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
Христос воскресе из мертвых, смерть из смерти побрал. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вашему вниманию продолжение бесед о богослужении. У нас в гостях регент Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Вторая неделя после Пасхи называется Антипасха или Фомина неделя.
Второе воскресенье после Пасхи имеют сразу несколько названий, и каждое название по-своему раскрывает этот новый праздник. Второе воскресенье называют Антипасха. Приставка «анти» в переводе с греческого может означать «вместо Пасхи». Новая Пасха вместо той, которая уже прошла неделю назад. Или по-другому – напротив Пасхи. Одна Пасха была в прошлое воскресенье, после нее пасхальная неделя – а теперь новая Пасха напротив прежней Пасхи. Они как бы выстраиваются вокруг пасхальной недели. Одно пасхальное воскресенье перед этой неделей, второе после. Одна Пасха напротив другой Пасхи. Другое название этого дня – Фомина неделя. Неделя о Фоме. Неделя значит воскресенье. День воскресный назывался «неделя», потому что в него не было принято делать мирских дел. Неделя. Почему Фомина неделя? Потому что главным героем этого нового праздника, антипасхи, является апостол, ученик Христов Фома. Тот самый Фома, который не поверил сразу воскресению Христову, который усомнился и которого с тех пор прозвали «Фома неверующий». Почему неверующий? В кого он не верует? Он не поверил в воскресение Христову. Почему он ему не поверил? Потому что его не было вместе с учениками, он куда-то отлучился. Евангелие не рассказывает нам, куда он отлучился. Говорит просто, что его не было с учениками в тот момент, когда воскресший Господь явился своим ученикам. Затем Фома пришел, и ученики в восторге рассказывают ему: «Мы видели воскресшего Господа». А он говорит: «А я не верю. Пока не вложу руки моей в язвы, в раны от гвоздей, не поверю», — сказал Фома. Вот и называют его Фома неверующий. А вот этот новый праздник — неделя о Фоме. Это тот самый день, когда Фома, наконец, поверил воскресению Христову.
Илья Александрович, почему именно память апостола Фомы празднуется сразу после Пасхи?
И это очень важное событие для церкви, потому что до тех пор, пока хотя бы один ученик Христов не веровал в воскресение, то значит церковь еще не приняла в полноте своей этой веры. Значит, еще не вся церковь имеет веру в воскресение. И значит, Пасха еще не полная. Значит, не до конца она совершилась. Поэтому так важна неделя о Фоме, неделя, когда Фома возымел веру в воскресение Христова и воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» Он увидел воскресшего Христа и поверил. В самый первый день своего воскресения Господь Иисус Христос явился своим ученикам. Он явился дверям затворенным. То есть никто не открывал ему двери, он прошел сквозь стену. Его воскресшая плоть имела такое свойство, она могла проходить через видимые препятствия. Ученики увидели его и сразу поверили, что он воскрес. А Фома не видел Господа. Он увидел его только неделю спустя, в восьмой день после Пасхи. И как раз этот восьмой день после Пасхи – это неделя Фомина, день, посвященный апостолу Фоме. Когда апостол Фома поверил в воскресение Христово, тогда церковь уже вся, в полноте своей, обрела веру в воскресение Христово.
Илья Александрович, а что, по мысли святых отцов, означает Фомино неверие?
Существует такое мнение святых отцов церкви, что когда Фома пришел к ученикам и узнал от них, что Господь воскресший им являлся и беседовал с ними, и даже обедал с ними. Тогда Фома возревновал. Ему стало очень обидно, ему стало очень горько. Как же это так? Все видели воскресшего Господа, а он, один из ближайших учеников Христовых, не сподобился его видеть. И ему стало так горько, что он воскликнул: «Нет, я не верю в воскресение Христова и не поверю ему до тех пор, пока сам не увижу его воскресшего своими глазами и пока не вложу руки моей в раны от гвоздей». Это вовсе не значит, что он был неверующим, не значит, что он не верил в воскресение Христова, а значит, что он всей душой и всем своим сердцем желал, как и прочие ученики, его братья и товарищи, увидеть воскресшего Христа. Вот такое еще мнение очень распространено среди святых отцов.
Неделя Антипасхи называется по-другому «Новая неделя».
Третье название этого воскресения – то, которое дано в богослужебных книгах – «Новая неделя». В каких богослужебных книгах? Ну, конечно же, в той самой главной книге, в которой содержатся все службы от Пасхи до самой Троицы. Эта книга называется «Цветная Триодь». Почему это воскресение называется «Новой неделей»? Да потому что с него все в жизни церкви начинается заново. Начнем с того, что за окном весна, что пробуждается природа, цветут цветы, зеленеют деревья, пробивается трава, ярко светит солнце. Весной обновляется сама природа, сама жизнь как бы начинается заново. С другой стороны, заново начинается вся богослужебная церковная жизнь. Все те элементы богослужебной жизни, которые были забыты временно на Великий пост и на празднование Светлого Христова Воскресения, снова возрождаются к жизни. Именно с новой недели начинается чтение Псалтири, так же, как она читалась во весь год. Псалтирь, напомню, читается целиком один раз за неделю. С новой недели начинается обычное чередование гласов актоиха. Каждая неделя посвящена своему гласу по актоиху, и эти гласы следуют по порядку: первый, второй, третий и так до восьмого, а потом заново. Так вот, с новой недели начинается опять чередование гласов актоиха, чего не было уже довольно давно. С новой недели вся богослужебная жизнь входит в привычные, обычные рамки на весь год вперед. Неделя Фомина – это особенный церковный праздник. Служба в неделю Фомину совсем не похожа на Пасху. Это совершенно отдельный, особенный праздник, хотя и празднуется здесь, в общем-то, то же самое событие – воскресение Христова, но празднуется совершенно по-новому. И в этом также отражается название «Новая неделя».
Илья Александрович, а какие богослужебные особенности недели Фоминой?
Этот праздник очень большой. Если посмотреть на богослужение недели Антипасхи, то мы увидим, что этот праздник празднуется почти как господский двунадесятый праздник, то есть один из самых значительных праздников церковного года. Очень значительный праздник, но совсем не похожий на Пасху. Самих пасхальных песнопений здесь поется чрезвычайно мало. Здесь поется «Тропарь Христос воскресе из мертвых», гимн «Воскресение Христово видевший» и еще несколько песнопений. Но в целом это абсолютно другое богослужение. Совсем другие тексты здесь поются, не похожие на те, которые пелись в день Святой Пасхи.
Илья Александрович, а как тема Фоминой недели отражена в гимнографических текстах?
Ну, во-первых, тропарь недели Антипасхи. В этом тропаре как раз говорится о том событии, как Господь Иисус Христос, воскресший, явился своим ученикам. «Запечатану гробу, живот от гроба воссиял еси Христе Боже. И дверям заключенным учеником предстал еси всех воскресения. Дух правый теми обновляя нам по велице твоей милости». запечатан у гробу, живот от гроба воссиял еси Христе Боже». Гроб Христов, та пещера, в которой его похоронили, был завален тяжелым камнем, но это не помешало Господу Иисусу Христу воскреснуть. Запечатан у гробу, ко гробу был привален огромный камень, и на этот камень была положена печать. Эту печать положили иудеи в страхе, что ученики украдут тело Господа Иисуса Христа и объявят его воскресшим. Гроб был не только завален тяжелым камнем, не только была поставлена римская стража охранять погребенное тело Господа, но еще гроб был запечатан. Запечатан у гробу, и, несмотря на это, живот от гроба воссиял еси Христе Боже. Живот по-славянски значит жизнь. Жизнь воссияла от гроба. Сам Господь является источником жизни. Он создал жизнь на земле. Он создал каждого из нас. И вот Он Сам, сама жизнь воссияла из гроба. «И дверям заключенным учеником предстал еси». Здесь проводится такая параллель. Как Господь воскрес из заваленного, из запечатанного гроба, так же дверям заключенным, то есть при закрытых дверях и запертых, Господь, уже воскресший, явился Своим ученикам. Ученики находились в каком-то доме, и двери в этот дом были тщательно заперты, потому что они боялись иудеев, боялись, что их постигнет какая-то тяжкая и горькая участь после казни Господа Иисуса Христа. И несмотря на то, что дверь в эту комнату была тщательно заперта, Господь явился им воскресший. И дверям заключенным, то есть при запертых дверях, учеником предстал еси всех воскресения. Господа здесь называют всех воскресения. Он воскрес Сам и воскресит всех людей в последний день. Дух правый, теми обновляя нам, по велице Твоей милости. После того, как воскресший Господь явился ученикам, с их помощью Он обновил души всех живущих на земле, и в том числе наши с вами души. Господь даровал нам Духа Святаго, и этот Дух Святой, который пришел в наши души, сделал наши души праведными, угодными Богу, с помощью учеников, по велицей Его милости, по великой Его милости. Дверям заключенным пришел еси Христе ко ученикам. Тогда Фома смотрительно не обретеся с ними, глаголоша бо, не иму веры, аще не увижду и аз владыки, увижду ребро, а тонуду же изыти кровь, вода, крещение. Увижду язву, от нея же исцеле великий струп человеческий. Увижду, как о небе, яко же дух, но плоть и кости. Смерть по правой и Фому уверивай. Господи, слава Тебе! Эта стихира посвящена уверению Фомы. Начинается она с того же, что и тропарь. Дверям заключенным пришел еси Христе ко ученикам. Господь явился ученикам, когда двери их были заперты. Тогда Фома смотрительно не обретеся с ними. Тогда, в тот час, Фомы не было с ними, и это было смотрительно. То есть это было предусмотрено промыслом Божиим. Глаголоша бо, не ему веры, аще не увижду и аз владыки. Фома сказал: «Не поверю, если не увижу и я моего владыки», то есть моего учителя, Господа Иисуса Христа. «Увижду ребро, а тонуду же изыди кровь, вода, крещение». Я должен увидеть ребро, из которого пролилась кровь. Когда Господь висел на кресте, один римский солдат ударил копьем его в ребро. И оттуда истекла кровь и вода, так сказано в Евангелии. И Фома сказал: «Я должен увидеть то ребро, из которого истекла кровь и вода». и эта кровь и вода символизируют христианское крещение. Вот какой смысл этих слов. «И увижду язву, от нея же исцеле великий струп человеческий». Струп значит рана. Великий струп человеческий – это значит первородный грех. Тот первородный грех, который совершился в раю, когда Адам вкусил от запрещенного дерева. И как раз тогда вошел грех в само естество человеческое. И с тех пор люди болеют и умирают. Великий струп человеческий – это первородный грех. Именно исцелить этот первородный грех, исцелить великий струп человеческий пришел Господь Иисус Христос. Для этого Он страдал, для этого Он умер на кресте, и для этого Он воскрес в третий день из гроба. Фома говорит: «Увижу язву», то есть рану Господа, которая исцелила рану всего человечества. То есть с помощью своей раны, которая была ему нанесена во время его распятия, Господь исцелил рану всего человечества, то есть первородный грех. «Увижду», — продолжает Фома, — «как о небе, якоже дух, но плоть и кости». Воскресший Господь — это было не дух, это было не видение, это был живой человек, воскресший Господь Иисус Христос. «Увижду», — говорит Фома, — «что Он не был как дух, но Он был живой, имеющий плоть и кости». И стихира кончается такими словами: «Смерть по правой и Фому уверивай, Господи, слава Тебе». Следующая наша передача должна быть посвящена теме следующего воскресения после Пасхи, а следующее воскресение называется «Неделя жен мироносец». Всего вам доброго, дорогие радиослушатели! Христос воскресе!
Воистину воскресе! Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с регентом Благовещенского храма в Петровском парке и преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. Беседу вела Анна Александрова. Христос воскресе!
Христос воскресе!
В эфире программа «Благовещение».
Преподобный Иосиф Песнописец. Преподобный Иосиф Песнописец родился в Сицилии в благочестивой христианской семье. Родители его, Плотин и Агафия, спасаясь от варварского нашествия, переселились в Пелопоннес. В возрасте 15 лет святой Иосиф ушел в Фессалоники и поступил в монастырь. Он отличался благочестием, трудолюбием, кротостью и пользовался любовью всей братьей обители. Впоследствии преподобный был посвящен в сан пресвитера. Преподобный Григорий Декаполит посетил монастырь и заметил молодого инока. Он взял его с собой в Константинополь и поселился с ним вместе при церкви святых мучеников Сергия и Вакха. Это было в царствование императора Льва Армянина, время жестоких иконоборческих гонений. Преподобные Григорий и Иосиф безбоязненно отстаивали почитание святых икон. Они проповедовали на площадях города, посещали дома православных, утверждая их против еретиков. Положение Константинопольской церкви было крайне тяжелое. Не только император, но и патриарх были иконоборцами. В то время римские епископы были в единстве с Вселенской Церковью, и папа Лев III, неподвластный византийскому императору, мог бы оказать большую помощь православным. Православные иноки избрали посланником к папе преподобного Иосифа, как наиболее стойкого и красноречивого. Преподобный Григорий благословил его ехать в Рим и известить о положении Константинопольской церкви и опасности, грозящей православию. Во время путешествия преподобный Иосиф был схвачен разбойниками-арабами, подкупленными иконоборцами, и отправлен на остров Крит. Там они передали его иконоборцам. Преподобный Иосиф был заключен в темницу. Мужественно перенося все лишения, он поддерживал и других узников. По молитвам преподобного, один православный епископ, начавший было колебаться, настолько укрепился духом, что мужественно принял мученическую кончину. 6 лет провел преподобный Иосиф в темнице. В рождественскую ночь 820 года он удостоился видения святителя Николая Мерликийского, который известил его о смерти гонителя-иконоборца Льва Армянина и о прекращении гонений на святые иконы. Святитель дал преподобному свиток и сказал: «Прими этот свиток и съешь его». В свитке было написано: «Ускори щедрый и подчиси, яко милостив на помощь нашу, яко можешь и хотяй». Преподобный прочитал свиток, съел его и сказал: «Коль сладка гортанья моему, словеса твоя». Святитель Николай велел ему пропеть эти слова. После этого оковы сами спали с преподобного. Двери темницы отворились, и он свободно вышел из нее и был восхищен на воздух и поставлен близ Константинополя на большой дороге, ведущей в город. В Константинополе преподобный Иосиф уже не застал в живых преподобного Григория Декаполита, а встретился лишь с его учеником, блаженным Иоанном, тоже вскоре скончавшимся. Преподобный Иосиф построил церковь во имя святителя Николая и перенес туда мощи преподобных Григория и Иоанна. При церкви был основан монастырь. Преподобный Иосиф получил также от одного добродетельного мужа часть мощей апостола Варфоломея. Он построил церковь во имя святого апостола и хотел торжественно почтить его память, но сокрушался, что не было хвалебных песнопений, прославлявших память святого апостола, сам же он не дерзал их составить. 40 дней со слезами молился преподобный Иосиф, готовясь к празднику памяти апостола. В навечерие праздника в алтаре ему явился апостол Варфоломей, возложил ему на грудь святое Евангелие и благословил писать церковные песнопения со словами: «Да благословит тебя десница всесильного Бога, и да изольются на язык твой воды небесной премудрости, сердце твое да будет храмом Духа Святаго, и песнопения твои да усладят вселенную». После этого чудесного явления преподобный Иосиф написал канон апостолу Варфоломею и с тех пор стал слагать церковные песнопения в честь Божией Матери, святых угодников, и в их сонме в честь святителя Николая, освободившего его из темницы. Во время возобновления иконоборческой ереси при императоре Феофиле преподобный Иосиф вторично пострадал от еретиков. 11 лет он был в изгнании в Херсоне. В 842 году при святой царице Феодоре, восстановившей православное почитание святых икон, преподобный Иосиф был поставлен сосудохранителем в Софийском соборе в Константинополе. Но за смелое обличение брата царицы Варды в незаконном сожительстве он снова был отправлен в изгнание и возвращен лишь после смерти Варды в 867 году. Патриарх Фотий восстановил его в прежней должности и назначил духовником всего константинопольского клира. Достигнув глубокой старости, преподобный Иосиф заболел. Перед самой Пасхой, Великую Пятницу, Господь известил его в сновидении о приближении кончины. Преподобный сделал опись церковного имущества Софийского собора, которое по должности было на его попечении, и отослал ее патриарху Фотию. Несколько дней он горячо молился, готовясь к смерти. В своих молитвах преподобный просил церкви мира, о своей душе милосердие Божие. Причастившись святых христовых тайн, преподобный Иосиф благословил всех бывших при нем и с радостью представился к Богу. Лики ангелов и святых, которых преподобный Иосиф прославил своими песнопениями, с торжеством проводили душу его в горний мир. О духе и силе песнопения преподобного его жизнеописатель, диакон с Константинопольской церкви Иоанн, так писал около 890 года. Когда он стал писать стихи, и слух поражал чудной приятностью звука, и поражал сердце силой мыслей. Чудное вдохновение находят здесь те, которые стремятся к жизни совершенной. Писатели, оставив другие стихотворения из одной этой сокровищницы, из Писаний святого Иосифа, стали черпать сокровища для своих песней, или, лучше сказать, ежедневно их черпают. Наконец, все народы переводят их на свой язык, чтобы просвещать песнями тьму ночи и, прогоняя сон, продолжать бдение до восхода солнечных лучей. Если кто прочтет жизнь святого, празднуемого в какой-либо день церковью, то сам увидит достоинство песни святого Иосифа и узнает жизнь прославляемого. Подлинно, тогда как жизнь и дела почти каждого святого украшены хвалами, недостоин ли бессмертной славы тот, кто так достойно и прекрасно умел прославить их? Пусть славят иные святые кротость его, другие — мудрость, третьи — дела его, и все вместе дославят благодать Святого Духа, которая так щедро и безмерно обогатила его своими дарами. Лучшим комментарием к житию преподобного Иосифа будут, думаем, вдохновенные тексты его тропарей. Из канона «Предпразднество Рождества». Написался Иосифесаревым повелением, хотя написать и в книзе жизни всецарю человека. Странного своя пришел Иси, люти устраньшегося от рая, на небо призывая. Уз, избавляя мя злых, Господи, повитеся пеленами, якоже младенец приходишь и человека любче, поклоняюся божественному твоему нисхождению. В малый вните царь великий тщится вертеп, умалена мя якода возвеличит, и обнищавша безмерным богатством обогатит пребожественный. Как умалый тебя примет вертеп, миру невместимого, недомысленя, как узришися младенец, отцу соумственный, безначальный. Докропят свыше воду облацы, облаки, полагая себе честь не на восхождение облаком, носим девою, грядет воссиять и свет невечерний, сущим прежде помраченным и бедствующим. Высоту воистину неизреченного таинства, небеса разумом покрывшему, непорочное зряще, дивлящийся и глаголыша, престол небесный пламенствуется, тебе держай, и как, о сыне мой, понесу тебя. Носиши отеческое подобие, сыне мой, и как у раба подобие обнищав восприял Иси, как и в яслих восклоню тебя бессловесных, избавляющего вся от бессловесия, песнословлю твое благоутробие.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Валерий Шалавин.
Петр Гнедич. На рельсах. Ночка была теплая, тихая. Лес стоял недвижный, безлистный, спокойный. Земля, еще упитанная едва стаявшим снегом, точно дышала. И что-то одуряющее, веселое, молодое слышалось в этом дыхании. Сквозь сон, правда, чуть заметно, но все же бился пульс оживающей природы. Зимние голоса смолкли, на смену им пришли новые весенние, еще невнятные, но живые звуки. Задорный лепет ручьев, первый лепет ребенка весны, уже переходил в гулкий шум и неспокойное роптание. Накось через сырую ложбину перекинулось высокое полотно. Рельсы смутно чернели тонкими полосками, убегая куда-то вдаль, в темнеющие леса. Избушка сторожа белела под откосом. Где-то там, возле рощи, далеко горит на пути огонь. Это следующая сторожка. Тишина, словно этот живой, вечно гремящий шумными поездами путь, отдыхает для сегодняшней ночи. В полуверсте от полотна в дряхлеющей сельской церкви зажглось так много огней. Скудны доходы этой церковки, и прихожане бедны. А сколько блеску, сколько огня для сегодняшнего праздника! Пусть в избах и скучно, и темно, и грязно, что до того, когда здесь светло, чисто, радостно. И лохмотья куда-то исчезли, рубахи все чистые, только что вымытые, сарафаны на иных бабах с иголочки, а с лоснистых кудрей сельских парней так и сочится коровье масло. Волосной старшина, кабачик, писарь, урядник — все на одно лицо. И пристав обещал приехать. Сельская учительница даже надела на левую руку браслет. Звонарь уже давно сидит под колоколами. И досадно ему, что еще осени пропил он свои карманные часы, что подарил ему барин, с которым он на Куликов хаживал. И пропил-то всего за 3 рубля. Зато старшина надел 2 часов. И батюшка может поэтому не посылать Пономаренка к себе домой смотреть на часы с кукушкою, а справляться о времени у этого почтенного сановника, продушившего весь алтарь смазанными сапогами. У самого полотна, присевший на запасные шпалы, курил трубочку сторож, отставной рядовой Василий Мухин. Возле него вертелась светлоглазая девочка в новеньком платьице с ленточкой на голове. Она вместе с отцом все поглядывала в синеющую даль и очень была недовольна. — Ну что же, дядька, он не идет? — спрашивала она. — Срок еще не вышел, но и не идет. — Поскорей бы он прошел, дядька. Мы с тобой сейчас тогда в церковь. — И чего ты, дура, с мамкой не пошла? — Не хочу я с мамкой, с тобою хочу. Мамка с Ванькою пошла, а я с тобою пойду.
Дожди, вот скоро ли мне свобода-то выйдет? Где он, поезд-то? Может, кто его знает, что там такое?
Может, людей что поубивало?
Тьфу ты, типун тебе, сорока! Не что в нынешнюю ночь может что-нибудь такое произойти.
А сегодня, дядька, ведь ночь совсем особенная.
Говори еще. Известно.
Воскресенье.
Да ведь воскресенье-то каждую неделю.
Так то какое воскресенье? Так, маленькое.
А сегодня Пасха.
Ишь ты, в церкви-то как светло. Ровно день.
Начнут, поди сейчас.
Он выбил трубку и сунул ее сердито за пазуху. Дочка рядком присела.
«Дядька, а для чего Бога на крест прибили?» — начала она.
— Чтобы чувство в людях было.
— Это как же?
— Чтобы чувствовали, если Он, Господь Бог наш, на этакой муке. — Так что же нам-то? — Мы что? — Черви ползущие, тля. — Мы покоряться должны.
— И Он так позволил себя гвоздищами здоровенными и в руки, и в ноги.
Так вот насквозь. И в бок еще копьем вдарили, и коленки перебили.
Чувства, значит, у тех, у человеков-то не было?
Одервенели, братец мой, это бывает. Вон в роте у нас был солдатик Никифоров. И чем его больше порют, тем он дервенеет больше. Первое ему дело — резать. Коли долго крови не видит, в азарт войдет. Кота прирежет, либо щенка какого. Такой был пес, прости Господи. Уж как его лупили. И по морде, и меж крылец, и розгами драли. А он только чернеет.
Напоследок совсем почернел.
ровно голенище стал. Ведь такой тятька на все пойдет, и винты с рельсов вывинтит.
Ему что? Он на рубль винтов продаст, а там ему хошь весь пояс в щепы разнеси, наплевать.
На медне Митька стал гайку отвертывать.
— А, ишь ты, паршивец!
— Я увидала. — Ах ты, говорю, вот я тятьке скажу, он тебе накладет.
— Уж наклал бы, не пожалел. Вихры-то новые отращивать пришлось бы.
— А ты, тятька, чего же сегодня тут-ка сидишь, а не там, у садика?
Сторож повернул к ней голову. — И до всего ты доходишь, везде тебе нос сунуть хочется. Сижу, значит, надо.
Он помолчал, подумал, постучал сапогом о землю.
— Шпалы тут штук пять в ряд, — нехотя заговорил он. — Ляд их знает, измочалились совсем. Пальцем ткнешь — ровно труха. И как раз на самой скрепке. Уж я тут и сижу.
А что же?
Должен же я в сомнительном месте быть, потому служба. Не равен час что? Я тут.
А ведь коли поезд, тятька, хватит в сторону, не убегнешь? Раздавит?
Тут, братец мой, косточек не сосчитаешь. Только мокренько будет.
«Страшно, тятя?»
«Чего страшно?» «Ничего не страшно».
Он сделал несколько шагов и остановился у тех шпал, что наводили на него сомнения.
«Ишь их, как развезло!»
— подтвердил он, отбивая сапогом дерево целыми кусками.
«Уж и лес тоже ставят. Ткнуть бы их сюда рылом, чтобы брюхо-то не очень растили. Давно ли перемена-то была?» Третьим летом.
Он опять потянул из-за пазухи трубку.
Не след бы в такое время, проворчал он. Ну да еще утренняя не началась.
Тятька, смотри, народ-то так и подваливает к церкви.
Еще бы не идти. Теперь все. Теперь вся Россия, можно сказать, идет. Старухи безногие на печах остались. Да и те на карачках ползут, которая может. Теперь все должны быть, которые верующие.
А вот ведь ты, тятька, не в церкви.
Я? Я на службе. Солдат примерно в карауле. Он на царской службе. Он по уставу воинскому.
И ты по уставу?
Коли я сторож. Я хоть и обществу служу, а все одно служба. Вот уйди я. И, боже мой, что может такое сотвориться? Или вот стрелочник опять. Самая ответственная точка. Не доведешь рычаг, аль на проезде опустишь. Такая каша! Вагон на вагон! А поезд-то этот самый важный, курьерский. 60 верст в час дерет.
А кто же ездит на нем?
Генералы большие. Самое важное. И от инфантерии, и от артиллерии. Вот Скобелев был, и тот ездил всегда на курьерском. Подушки мягкие, с пружиною, малиновый бархат, и диваны, и газ в вагоне горит, и тепло по трубам идет, и умывальники устроены. На рессорах так это покачивает.
Хорошо им, тятя.
Но что лучше? Только и лупят с них. Общество-то тоже охулки не кладет на руку. Вы, говорит, на малиновых подушках желаете, пожалуйте 30 рублей. А нет, еще отделение секретное отпирают, пожалуйте еще 20 рублей. Хорошо наживают. А вот еще инженер едет, так тот страсть. И денег не платит, и все начальство мечется по углам, как зайцы.
Чего же они
боятся? Инженер, он хуже генерала для них.
Это которые строят?
Ничего не строят, уже все построено. А он своей строительной науке обучился и сейчас ему место дают, чтобы за линию смотреть. Вот он и едет, спит в вагоне. Приедет на станцию, сейчас зельтерской воды и дальше. Трепет на всех наводит. Их кукуевцами дразнят. Обижаются.
А как же, тетя, они под такой большой праздник едут?
Кто их знает? Может, больше те, которые из немцев? Им это все одно, коли поста у них нет. Я в денщиках у поручика Блюхера жил, так они целый пост скоромное потребляли. Для них и на станции все мясное держат.
Девочка прислушалась, голову наклонила. Ровно бы тарахтит поезд-то.
Постой, нишкни. Не, это так.
Ждать долго.
По всей линии ждут. У Заваливки пассажирский поезд 1,5 часа в поле стоит. Ждет, пока этот прогонят. По чистой линии прет. На станциях, на мелких он не останавливается. И, господи, что за возня! Путь очищают, жандарм ругается, начальство все в сборе, а на дворе в ину пору снег да холод, только волки подвывают. Ждут, ждут, а он как пуля прямо шмык, и нет.
Хорошо теперь, тетя, в теплом вагоне.
Известно, хорошо.
А для чего же так скоро ездят они, тетя? Зачем им так скоро?
Нужда, стало быть. Во всех землях так ездят. В Турции уж на что, и то. Оно точно, что особенно и спешить-то некуда. Ведь вон ездят же на валах, и ничего. К спеху поспевают. А это уж так, мода. Чтобы сейчас здесь, сейчас там. Ныне все наспех. Едят наспех, пьют наспех. В вагон сядут, так у всех губы чаем ошпарены. Зато скоро. Старики не поверили бы. Теперь вон из Петербурга в Москву на один день на именины ездят. Поручик Блюхер без отпуска уезжал. Отпросится и уедет. Конечно, баловство одно.
Звонарь глухо хватил в колокол. Звук замер, словно на мгновение, и потом широкую, свободную волною прокатился по ложбине. Василий Мухин снял шапку и начал креститься. — Смотри, тядька, вон нас хоругами тянутся! — звонко закричала дочка и стала показывать вдаль пальцем. — Вон и идут! И фонарь впереди! Фонарь хотел Мишка без руки нести!
— Бежи туда, Танька, поспеешь. Ну чего тебе тут нехорошо?
— Не, я боюсь одна.
— Чего бояться? — В такую ночь ничего бояться не надо.
— Нет. Ты что же, один? Я не хочу. Все в церкви, все молятся, а ты тут один на рельсах. Все же я буду по крайности с тобою.
Отец посмотрел на нее сверху. — Ишь ты какая! Отцу, мол, скучно. — Ну, брат, это хорошо.
Он даже отвернулся и стал глядеть в сторону. Это значит, что уж очень был он доволен.
«Ну, Христос воскрес!» — пробурлил он, наклоняясь к ней.
Она обвела ручонками его шею и стала целовать в жесткие, пропахнувшие махоркой усы. «Дядя, а я 2 яйца принесла!» — внезапно, радостным шепотом заговорила она, — «чтобы нам разговеться!»
«Что ты глупая! Да нечто можно несвященные яйки есть!»
«Вот погоди, матка из церкви придет». Танька опешила. «А я думала...» — начала она и не договорила. Очень ей обидно было на свою догадливость.
«Да ты сама-то ешь. Ты ребенок, тебе можно».
«Не, мамка заругает».
«Я не скажу, ешь».
«Не, вместе будем. Что ж я без тебя?» Он опять на нее покосился.
«Ну, сиди, голодная».
Помолчали маленько.
«Как в лавку пойду, — начал он, — сосулек куплю тебе. Хотел сегодня, да удосужиться не мог. Положим, он врал. Никаких сосулек он сегодня покупать не собирался.
Тятя, вон, в круг все пошли. Красиво-то как! А и народищу-то что? И ветру нет, не колыхнет.
Теперь, как утром, солнце играть будет, — заговорил он, — на самом сходе.
Это как же?
А так, играет, играет, переливается, ровно бы смеется. На Рождество вот тоже. Так бы и смотрел все, не налюбовался.
«Дядька, поезд!» —
вдруг взвизгнула она. Мухин быстро прянул с места. Три знакомых чудовищных огненных ока сияли вдали.
«Пошла долой с пути, закалякаешься тут с тобою, как раз не досмотришь».
Дальний гул и грохот покрыл далекое церковное пение. Огнистый пар рвался из трубы и летел куда-то в бок.
«Эх, как дует, запоздали! Так нагоняют!» — ворчал сторож, направляя фонарь навстречу паровозу.
Рельсы глухо стонали, и звон колокольный словно стал слабее. В тишину ночи ворвался новый шум и покрыл собой все звуки ночи. Ближе он, ближе. Рельсы ревут и звенят. Три глаза мечут яркие снопы лучей. Пар рвется и беснуется над трубою. Шипят поршни, визжат цепи. Машинист вытянулся и смотрит куда-то вперед. Вот летят вагоны, ярко освещенные, теплые, мягкие. И сквозь неспущенные шторы видно, что они пусты, что нет никого там, что никому не нужно в эту ночь никуда ехать. Вот и задний вагон, и красный фонарь. И нет ничего. Все умчалось вдаль, наполнив воздух дымом и шумом. И шум утихает, замирает, и опять колокол гудит и оповещает миру, что Христос воскрес 2000 лет тому назад, когда ни этих колоколов, ни этих поездов не было.
«Ишь, черти, пустой поезд гоняют!» — сердито проворчал Мухин и потушил фонарь.
«А теперь в церковь не пойдешь, тетка?»
«Когда ж мне идти, коли через 50 минут товарный пойдет?»
«Пошла одна!»
«Не, посижу».
«Ты завтра сосуля купишь?»
«Ах ты! Сама ты сосуля! Право сосуля, да еще копченая!» «Ну, давай балакать!» «Тоже Бог дочку послал!»
И присели они опять на шпалы и стали опять поджидать другие огненные глаза с другой стороны. А ночь весенняя, теплая, летела над ними.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.